Собственно, осталось нам только зачитать эндшпиль. Все, в общем, уже приблизительно понятно. Законы, связанные с приобретением товара, с имущественными отношениями, Ребе расшифровал следующим образом. Все, что после самого момента, после самого первого момента творения, когда инициатива снизу была невозможна по причине отсутствия этого самого низа, то есть после осуществления творения как факта, в котором единственным возможным инициатором выступал сам Всевышний, то есть работало только побуждение свыше, все осуществлялось только по причине кихофец хесед бугу, из соображений стремления Всевышнего проявить свою доброту, величие по отношению к творениям. После этого ситуация кардинально изменилась. Всевышний ожидает побуждения от низа, ожидает служения низа. И от действия низа зависит все, что будет происходить. И вот, несмотря на то, что существование мира поддерживается привлечением божественного света, который, даже если все творение перестанет служить Всевышнему по какой-то причине, мир все равно продолжит свое существование, ну, если Всевышний не примет решение его устранить в такой ситуации. То есть мир оживляется Всевышним каким-то образом, но вот это штатное оживление, оно представляет собой привлечение божественности в мизерном количестве, мят мизер, как мы сказали выше, и в крайне скрытой форме. Действия же творений и в основном действия евреев в данной ситуации, потому что они занимаются существом этой работы, преобразованием мира и вот основной работой. Действия евреев по превращению тьмы в свет, горечи в сладость и так далее, по преобразованию мира, они привлекают свыше раскрытие божественности, которое совершенно несопоставимо с тем, что в штатном порядке мирам дается. И вот это вот привлечение, это некоторое подобие денег, которые покупатель передает продавцу с целью приобретения у него товара, в обмен на его товар, деньги, товар. И что же такое побуждение снизу в данном контексте? Это такая любовь еврея, которая происходит из его размышления о том, откуда происходит его душа, откуда она спускается в миры, в какой ситуации она находится в мирах, которая побуждает душу еврея к острому желанию вообще все оставить и в душу передать Всевышнему, полностью отказаться от каких-либо ценностей этого мира и душу вернуть ко Всевышнему. То, что обозначается Дилем, стихом «Элеха авай навши эсок», «Тебе, Бог, я свою душу подниму». Вот это вот поднятие, вот это поднятие души ко Всевышнему, оно как будто мишихо, как будто проведение товара, переведение товара из области общественных владений, из клипа, из в частные владения покупателя Всевышнего, то есть вот в область его частных владений. По переведению такому его души, еврея, Всевышний оказывается обязан выдать творению, еврею и творению, выдать деньги, выплатить деньги за товар, который представляет собой, ну, в нашем примере, это вот этот божественный, высокий божественный свет, который привлекается в мир в несопоставимом ни в количественном отношении, ни с точки зрения степени раскрытия, форме мирозданию выдается свыше. И еще один процесс, на который мы, если я не уверен, что это совершенно отдельный процесс, наверное, это вот вплетается в общее рассуждение, но тем не менее, любовь еврея, которая порождаема, вот это вот «Элеха авай навши эсок», любовь еврея, которая выражается в стремлении его души, может быть, даже оставить материальный мир и устраниться, выйти из мира, и выйти из области мирского в область чистой божественности, это любовь, которая строится на размышлении. Раз она строится на размышлении, значит, она совершенно неизбежно ограничена. Точно так же, как разум творения ограничен любого. В ответ на эту любовь, которая ограничена, следовательно, воспринимается сердцем и так далее, достижимая снизу любовь, скажем, приходит ответ в форме великой любви. Эта любовь называется Ахва Зута, малая любовь, приходит ответ в форме великой любви Ахва Раба, которая приходит свыше, не может быть заработана собственными силами души, выработана душой собственными силами, приходит как подарок. И вот этот процесс во всех его, значит, проговоренных нами проявлениях, он в результате приводит в мир величайший божественный свет, величайшее прибавление божественного света, которое мы сравнили с Тейсефис Мируба Алаикер, с таким вариантом расплаты, который возвращение, прибавление, которое превосходит то, к чему прибавляют. Привлекается такое прибавление и еврею, в его духовной работе, и миру. Это привлечение, оно называется мужскими водами. То привлечение были женские воды, мужскими водами, и вот. И находимся мы в самом начале страницы 74, четвертое слово справа, первая строчка. «Везе суида кесов милошин кейсов». И в этом заключается тайный смысл связи слова «кесов», деньги, серебро, со словом «койсов», с «нихсейф нихсавти». Мы уже выше приводили примеры, связывающие это слово со словом, наделяющие это слово оттенком значения страсть, вожделение, стремление, увлечение. «Милошин койсов виахова рабо», то есть это роднит слово «кесов» со словами, мы сказали выше, что «кесофом», вот этими с деньгами, которыми расплачивается Всевышний за ту работу, которую проводят евреи, является «ахава раба», «великая любовь». «Великая любовь» — это и есть устремление, это и есть этот «койсов». «Вэгэн миситра диемино мкоен иш хэсэд». И вот это вот начало, оно происходит с правой, из аспекта правой стороны, который сравнивается с «коэном», началом которого является хесед, в отличие от леви, исходным началом которого является гвура. «Везе соид маши косу бираем гейна де далит пхины из дхилу урхиму, урхиму удхилу». Это то, и это родственно, описанный нами процесс, он родственен тому, о чем говорится в «раем гейна», что процесс взаимодействия между верхом и низом, он выражается в четырех аспектах, в четырех ступенях. Страх и любовь, любовь и страх. Что значит любовь и страх? Страх и любовь, любовь и страх. Ну, на самом деле, это такой достаточно распространенный в хасидусе разговор, что в своем духовном становлении человек естественным образом проходит через четыре ступени. И если говорить о ребенке, который растет, взрослеет, и для него становятся доступны более высокие ступени служений. И если говорить о человеке, там, скажем, в его ежедневной эволюции, когда он просыпается с утра, не очень соображая, и начинает свое взаимодействие со Всевышним, ну, с такого, с малоосознанных духовных действий, скажем, а потом постепенно поднимается в молитве до уровней все более и более осознанных и так далее. Так вот, эта эволюция духовного развития, в каком бы смысле мы о ней ни говорили, она проходит через тхилу и рхиму, через нижний страх, страх наказания. То есть начинается дело с того, что человек просто принимает в расчет присутствие Всевышнего в этом мире, скажем. То есть он понимает, что его поступки, речи, даже мысли, они не остаются без последствий, за ними существует контроль, и они обладают определенными следствиями и так далее, что он не просто так в этом мире, это называется вот нижний страх. Дальше за ним следует нижняя любовь, любовь, которая подобна этому страху, которая связана с какими-то сторонними вещами. То есть это не любовь сама по себе, а любовь за что-то. Любовь, может быть, даже за что-то очень высокое. Может быть, это любовь, связанная с какими-то высокими духовными раскрытиями, с высокими уровнями постижения. Но это все-таки любовь, которая из чего-то проистекает. Это не существо любви. Точно так же, как вот этот первый страх, это не существо страха, а нечто мотивированное теми или иными причинами, ну, в самых таких низовых проявлениях, скажем, боязнью наказания, ну, такой натуральной боязнью наказания, как человек боится, что там его побьют или покусают, или что-нибудь там с ним сделают, отнимут что-нибудь. А в самых возвышенных, возвышенных формах, наверное, это боязнь, ну, боязнь того, что у него, у человека будет, будет отнято какое-то там высокое видение божественности, но это не, не, не меняет сути вопроса. Это так или иначе страх перед, перед наказаниями, перед утратой чего-то. А дальше приходит время, вот в этом процессе наступает время более высоких уровней взаимоотношений со Всевышним. Это архиму, архиму тхилу, это любовь и страх более высокого толка. В наших рассуждениях вели, ну понятно, что вот эта первая любовь, это малая любовь, а наступает время великой любви, вот этой любви, которая любовь по сути, но которую, поскольку она любовь по сути, ее невозможно самому из себя выдавить, как бы, самому выработать, она настолько глубоко в человеке встроена, или, другими словами, если выразить ту же самую мысль, настолько высоко находится в божественности, что ее приходится ожидать, значит, ее можно только ожидать, можно делать только подготовку для ее раскрытия осуществить, тогда Всевышний ее, вот эти деньги, он выплатит еврею. И, наконец, высший страх, который тоже не является уже страхом ни в какой мере перед какими-то внешними, внешними моментами, перед какими-то внешними обуславливающими страх мотивами, а является страхом самим по себе, вроде трепета или вот такого оторопения, которое вызывает присутствие очень уважаемого человека в аудитории, там, значит, его, сам, сам факт его присутствия. Дыхайну агва зутава агва рабо ман умадык. Вот что это такое тхилу, урхиму, урхиму, утхилу. Ну, здесь Ребе сказал, что это то, о чем мы говорим, относится к области правой стороны, поэтому нас интересуют скорее вот эти рхиму и рхиму в середине этого оборота, да, вторая строчка. То есть два вида любви. Это малая любовь и великая любовь, они же, как мы сказали выше, женские воды и мужские воды. Подача снизу, подача, ответ сверху. Бехол навшхо, бехол меедехо. Что это за моменты в служении? Вот мы в Шма говорим, вавгавта из авэлэкеха, бехол вовхо, бехол навшхо. Люби Бога Всесильного твоего, всей бехол вовхо, бехол навшхо, бехол меедехо, вернее, всем твоим сердцем, всей твоей душой и всем твоим миоид. Так вот, то есть на уровне мсирас нефеш даже. Так вот, агва зута и агва раба, это и есть аспекты бехол навшихо, любовь бехол навшихо, это агва зута в своем пределе, это любовь, которая охватывает абсолютно всю душу человека, а с агва бехол меидехо, то есть любовь, которая поднята за пределы человеческие, мсирас нефеш, это выход за собственные пределы, это агва раба. Валшамзе никра эрц исруэл эрц кнаан. И по этой причине, в связи с этим, земля Израиля называется эрц кнаан. Ну, с точки зрения простого смысла понятно. Да? Исторически она на определенном этапе принадлежала кнаанейцам. И на тот момент, когда евреи должны были вступить во владение ею, она называлась эрц кнаан. На евреях лежала обязанность выселить оттуда кнаанейские народы и обустроить ее как эрц исруэль. Тем не менее, Эрец Исроэль, в которую переделали Эрец Кнаан, она продолжает в Танахе называться Эрец Кнаан в ряде мест. В частности, когда речь о ней ведется, когда речь идет о периоде, предшествовавшем захвату ее и преобразованию. Так вот, земля Израиля также называется Эрец Кнаан. Кнаан Милошин, Сойхер, Мыши Косов, Кнаан Бейоды, Мозный Мирму. В связи с чем и какое-то отношение имеет к нашим рассуждениям, слово «кнаан», «кнаанеец», да, «кнаани», имеет значение, как ни странно, «торговца». Кстати говоря, совершенно не понимаю, какую связь это имеет с кнаанейскими народами. Вроде они с точки зрения торговой никакими такими выдающими способностями не обладали, не знаю. Но так или иначе, пример, который приводится в этом отношении, стих из пророка Ишеи: «Кнаан бьёды мозны мирма». Кнаан, торговец, там в буквальном смысле надо понимать это слово как торговец, в руке его лживые весы, ложные весы. Ки ройва мицвейс, ну здесь не о ложности весов речь идет, а просто о том, что земля Кнаан – это торговая земля, как бы, да? Земля-торговец. Ки ройва мицвейс тлуэс бэмбо орец. Почему это так? А потому что большинство заповедей связано с землей. Шикуна, миньона, милоя, все заповеди представляют собой, позитивные, надо сказать, представляют собой под ней идею поднятия. Рейш пейхэса не цойцин шинов лубишвира за кейлем. То есть заповеди позволяют поднять 288 искр, которые пали при разбитии сосудов. Основная идея. Ну, то есть это пересказ другими словами того, что мы на предыдущей странице мы назвали превращением тьмы в свет и горечь в сладость. Ну, вот это преобразование мира, за которое Всевышний готов платить. Вот этот товар, который интересует Всевышнего, это поднятие искр святости, присоединение искр святости к их первичному источнику. С этой точки зрения, кстати, можно было бы задать, в общем-то, вопрос, зачем Всевышнему приобретать, если это исходное его имущество. Приобрети, наверное, ответ. Ответ, скорее всего, в том, что Всевышний приобретает сам процесс преобразования, наверное, так. Ну, неважно, трудно самостоятельно какие-то вещи высказывать. На моем уровне, скажем. Так вот, 288 искр, которые пали при развитии сосудов, «Валь едей зэ нимша гилэ эрин сэй бору гуми милифны якав». Благодаря этой работе, благодаря выполнению заповедей, а заповеди в большинстве своем связаны с землей Израиля, происходит, начинается вот эта торговля. Привлекаются деньги, привлекается раскрытие бесконечного света благословен он из области до кава. Лиесмейр, лисой, рахалал, таким образом, чтобы этот свет начинал светить внутри халаля, для того, чтобы этот свет, который до творения не мог светить внутри халаля, и мир был даже, осуществление существования мира было невозможно в присутствии этого света, чтобы он привлекался, да, внутрь халаля. Шезе соит агдуша шекичебми кикичону бемитсвейсов. Это идея святости, о которой мы говорим каждый раз, когда мы произносим благословение перед выполнением заповедей. Борухату Ашем, и так далее. Ашер кидышону бемитсвейсов, который осветил нас своими заповедями. Вот это вот «осветил нас своими заповедями», святость, которая привлекается заповедями, это и есть та святость, о которой мы сейчас ведем речь. Привлечение света, который абсолютно свят, потому что исходно он отстранен от миров, отделен от миров, он находится за пределами Седер Шлашут, в принципе, выше Кава, он привлекается таки да в мироздание, благодаря чему? Заповедям. Кстати говоря, между прочим, Кичону Бемитсвейсов, ну, собственно, так и переводится, который осветил нас чем? Заповедями. Который привлек этот свет, именно дал нам возможность привлекать этот свет именно заповедями. И поднятие вот этих искр, это тоже, тоже та же самая мишиха, то же самое проведение. Ну, помните, когда покупатель приходит в магазин, он берет предмет и с определенными движениями совершает, проводит этот предмет, переводит этот предмет из не своих владений в свои владения. Вот, извлечение искр святости, которые увязли в мироздании при разбитии сосудов и оказались в области, которая вот не относится к частным владениям, переведение этих искр в частные владения, соединение их с источником, это и есть мишиха. «Экмойши косу фах василам афтихо». И, как сказано, любовью в книге пророка Ирмию, любовью мира, дословно, полюбил я тебя, алкейн мешахтихо хесед, по этой причине привлек я тебе хесед. В чем идея? Вот в связи с любовью мира, любовь мира, если я правильно понимаю, это и есть вот это ахвазута. То есть, в связи с тем, что ты доставляешь мне эти искры святости, ты стремишься поднять свою душу ко мне, по этой причине я тебе привлекаю хесед. В канал Беарука Шаахова Або Мизбойнус, и как говорилось выше, что любовь, приходящая, порождаемая, скажем, размышлением, Никром Мишиху, она называется проведением, в Никроман называется женскими водами. Вам шоха або аль-идейзе никермайн тхурин, а привлечение, которое является ответным, оно называется мужскими водами, в никра кесов акадашим, называется святыми деньгами, деньгами святости, святынь. Веколзы губерц кнан, интересно, кстати, отметить, да, что ну, вот в самом начале этого маймера мы обсуждали вопросы, в которых я оказался плохо подкован, к сожалению, с точки зрения раскрытой Торы, ну, что-то мы все-таки там вычитали, проучили. С точки зрения письменной Торы достаточно передачи денег, с точки зрения устной Торы необходимо проведение предмета, привлечение его из владений продавца во владение для приобретения предмета или из любых других владений, скажем, из ничейных собственно, проведения предмета в собственность, в личное владение человека. И в ответ на это покупатель, если он перевел предмет из владения продавца в свои владения, вот именно на этой стадии, с точки зрения устной Торы, закончилась сделка, и покупатель становится обязан выплатить деньги. Интересно отметить, что это два действия, которые действительно противоположны по направлению. То есть, но в конечном итоге они оба имеют отношение к покупателю. Покупатель к себе привлекает предмет, а потом от себя выдает деньги в обратную сторону. Да? The call, the gone. Ну, не скрипи, пожалуйста. Зачем ты скрипишь? The call, the губерец к нам. Шешо микера мисхара зе. Так вот, все, как мы сказали, вот этот бизнес такой интересная такая торговля, она происходит в основном в земле Кнаан, в торговой земле, то есть, которая называется не случайно земля Кнаан, потому что там большая часть этой торговли, там основная торговля происходит. Мисразе Низбайл Ил Дас Раби Йоханан Шедивритейра Шедвартейра Моискойнесва Ваинен Килифомим Нойснем. Ой, перескочил через строчку, извините. Лефиши, Шом и Кори, и Кори они цейцезанал. А почему там происходит большая часть этой торговли? Потому что там в основном присутствуют искры святости, падшие. Они там, там их следует копать. Ну, на самом деле, те искры святости, которые присутствовали там, почему евреи, собственно, разошлись в изгнание, как объясняется во множестве мест, именно по той причине, что появилась необходимость дособирать те искры, которые рассеялись за пределами земли Израиля. Поэтому основная масса искр, которые в земле Израиля, она таки, если я правильно понимаю, она была собрана еще до начала изгнания. Тем не менее, почему земля называется Эрес Кнаан? Потому что это была самая главная торговая точка, самое главное место вот добычи искр и вот этой торговли между творением и творцом. Нецезанал Аникраман, который называется женскими водами. Вахара Берур, Никра и Сарцесуль. После переборки этой земли она становится землей Израиля. Перестает быть землей Кнаан, если я правильно понимаю. То есть, во всяком случае, это не становится ее основным названием. Следующая часть. Здесь, если я правильно понимаю, Рэбе хочет вот эту высказанную идею насчет того, что из письменной Торы, что из устной Торы, переложить на язык хасидуса, понять, как, в этом раскрывает, как это раскрывается на внутреннем уровне. Войны не сбарли ил, да, с Раби Йоханан. И выше объяснялось мнение Раби Йоханана, и Рэбе подчеркивал, что это мнение принято к исполнению Шулхан Орухом. Шедвар Тейра мой искойнес, что с точки зрения письменной Торы деньги приобретают. То есть передача, если я правильно понимаю, передача денег продавцу, она уже означает завершение сделки. Ваинин килифомим, но с ним асойхарим, а кесев койдем амишихо. И идея заключается в том, что иногда торговцы, они дают деньги до того, как они произвели мишиху. То есть они платят, как бы платят вперед. Я могу прийти в магазин, и оставить деньги, сказать, все, я вот за этот товар заплатил, но мне еще надо там пройтись по рынку, я еще там посмотрю вещи, к вам вернусь, но я все, я деньги оставляю. Вехен ешли майла гамкинам шохас, ну, известно, что с точки зрения устной Торы этого недостаточно, сделка не является завершенной, и, в принципе, она может быть расторгнута, несмотря на то, что расторгнув такую сделку, продавец нашел покупателя более выгодного и продал ему уникальный товар, там у него лежала какая-то книжка, скажем, я за нее уже деньги оставил и пошел там дальше себе. Пришел другой покупатель и предложил мне за это, хочет тоже эту книжку, я ему сказал, да я уже ее продал, у меня она просто лежит, вот, товарищ прошу, ушел просто по делам. А тот говорит, ну я тебе заплачу в два раза больше. Ну вот, и в принципе, я еще могу продать эту книгу, потому что сделка с точки зрения устной Торы не завершилась. Но это приводит к большим проблемам для меня. Это неправильный акт с точки зрения Торы. Но тем не менее. Так вот, бывает такое, что покупатели, они выплачивают деньги еще до того, как они совершили мешиху. Вехен ейшли майла гамкинам шохас майн тхурин лейрер майн нуквин. И свыше подобный процесс, он тоже есть. Что это за процесс? Значит, мы сказали, что в общем плане кесов, что такое кесов? Это майн тхурин, мужские воды. То есть ответ сверху. Он приходит в ответ на побуждение снизу, на майн-нуквин. Майн-нуквин – это вот и есть, значит, это переведение искры наверх, и тогда в ответ поступают деньги. Но бывает наоборот. Бывает то, что Всевышний, ну, он как бы платит вперед. Что значит платит вперед? Бывает такое побуждение, которое происходит со стороны майн-тхурин. Для того, чтобы пробудить майн-нуквин. Для того, чтобы пробудить женские воды. В нормальной ситуации женские воды пробуждают мужские, бывает наоборот. Каидуа, шигамки, дейши, саруса, делисата, цорихли, сию, амшохат, хила, милимайла. Дело в том, что известно, что на самом деле побуждение снизу, это тоже такая вещь достаточно интересная. С одной стороны, это побуждение снизу, и вся его идея, это инициатива творения. Всевышний создал этот мир для того, чтобы творение совершала свою работу именно собственными силами. Весь в этом вся затея, в этом весь пафос, в общем, всего этого процесса. Но, с другой стороны, а чьими силами работает творение? Творение не автономно, не дай бог, оно же подчиняется Всевышнему все равно и осуществлено Всевышним. Следовательно, на самом деле, для того, чтобы творение проявило свою инициативу, ему нужно вот исходное какое-то побуждение свыше все-таки, какое-то привлечение свыше. Кильмалы из Рейхулю, потому что если бы не помогал ему, не смог бы его преодолеть. Недавно этот стих как раз упоминали, в Тане он цитируется, в отношении борьбы божественной души с животной, что вот стоит справа от него помогающий, в смысле Всевышний он поддерживает божественную душу, если бы не его поддержка, то у божественной души просто не было бы шансов. Она не смогла бы победить со своей интеллигентностью, скажем, и утонченностью, она не смогла бы победить животную душу, ецергоры, которые источником которых является тойву, которые обладают высокой степенью там, энергии, силы, жесткости животной, да? То есть, ну, как человеку зачастую трудно победить какое-то там крупное животное, даже животное примерно такого же размера, как он. То есть для этого надо обладать какими-то очень там, высокими навыками там, значит, борьбы. Также и здесь, то есть божественной душе очень трудно одолеть животную, она нуждается в поддержке свыше. Везе соит брохис амитсвейс, и в этом заключается тайный смысл, тайна благословений, которые мы произносим на заповеди, в связи с совершением заповедей. Ки амитсва шиойса ги лоэ саман. Выше мы сказали с вами, что заповедь, которую человек выполняет, любая заповедь, да, это поднятие женских вод. Веаль еде зе нимших ахарках маад. После этого в ответ на заповедь приходят мужские воды. Ваброха шибатхила ги лошен брихо верамшоха милимайло, а благословение, которое мы произносим перед выполнением заповеди, а это очень принципиально, что благословение произносится до выполнения заповеди. Скажем, когда мы накладываем тфилин, то, я не знаю, наверное, это известно, когда мы накладываем тфилин, то специально мы не затягиваем узел, пока не произносим благословение. Потому что, когда мы затягиваем узел, мы уже в определенном смысле вот эту обязанность укшартам лейс, повяжите на руку, знаком на руку, мы ее уже выполнили. А нам надо обязательно перед совершением заповеди произнести благословение. Произнесение благословения перед произнесением, перед совершением заповеди является вот этим исходным привлечением свыше на то, чтобы мы могли совершить свое побуждение снизу, которое приведет пробуждение свыше, вот это вот привлечение мужских вод, о котором мы в этом маймере говорили. «Литен коях вее из лигеса и лоя», то есть благословение перед заповедью, перед выполнением заповеди, а само слово «благословение», оно намекает на привлечение, как неоднократно говорилось, слово «бриха», оно приводит к приобретению человеком сил на то, чтобы произвести этой заповедью поднятие. «Велахэн сорих лиес ойверла асиосен», поэтому вот это вот благословение, оно обязательно должно предшествовать заповеди. Дай-ка. «Весвирл лейле раби Иуда», очевидно. «Шедвар тейра гу киньен гомур», «Мишен не мишен нимшах», «Мишен нимшах мад зе», «А рыбе вады и е илоя илоес ман». Раби Йоханан, слиха, Раби Йоханан. «Двар тойра гу киньен гомур». И Раби Йоханан высказывает свое мнение, что с точки зрения письменной Торы это является достаточным приобретением. Это является в полной мере приобретением. После того, как предмет, как поднялись мужские воды, привлеклись, пардон, мужские воды, арей бевады и яилой, без всякого сомнения, произойдет поднятие мана, то есть вот эта оплата вперед, она без всякого сомнения повлечет за собой поднятие снизу вверх. Шиву сойда кинен, и осуществится, собственно, осуществится покупка. В кавычках. Ваиция мершус лершус канал. Произойдет переход из владений во владение, которое мы из владений клипы, скажем, во владение Всевышнего, из владений общественных во владения частные Всевышнего, о которых мы говорили выше. У Микол Моки макум ледиври акум ледиври Раби Йоханан эйни макне эле бемешихо. И в любом случае, интересный момент в скобочках, но опять же здесь мне не хватает общей грамотности. По словам Раби Йоханана, не еврей не приобретает деньгами, а приобретает именно мешихой. Кигам нимшохим мигимал клипес атмеис, как это прочитывается с точки зрения Хасидуса, что нееврейские души, как известно, происходят из трех нечистых клипот, гимал клипес тмеис лигамрей, то есть клипы, в которых добро отсутствует в явной форме, в форме перебираемой полностью. «Ваабирру мегэм коши адмеит». Переборка их крайне сложна, крайне трудна. Собственно, этим и отличаются три нечистые клипы от клипа Снойги, что клипа Снойга – это зона переборки, это место, которое предназначено для переборки, и в нем, в ней добро находится в таких взаимоотношениях со злом, что и можно выдернуть это добро из этого зла, можно перетащить этот фрагмент мироздания на сторону святости. Ну, это невозможно сказать, что это совсем уж просто, но, во всяком случае, это входит в регламент нашего служения. А три нечистых клипы – это те области мироздания, которые, от которых мы должны себя отгородить именно по той причине, что мы не можем с ними ничего сделать. Тем не менее, они тоже должны быть как-то реализованы в служении в конечном итоге. Вот есть представление о том, что подобного рода вещи, запрещенные вещи, они в результате, в завершении творения, они будут реализованы, перебраны самим Всевышним, что Всевышний сделает шхиту Ецергор. Но, тем не менее, и также в ходе человеческой работы эти предметы, они тоже перебираются, только не по нашему желанию, скажем, не в результате нашего осознанного выбора, а в результате тшувы. То есть, когда человек, с человеком произошло падение, а любое падение, оно ради поднятия, любое падение происходит не просто так, а обусловлено верхом в конечном итоге, то вот человеку дается возможность зачерпнуть оттуда, из той области, куда он упал, то есть из области тьмы, из области зла, и вот, в результате тшувы, в результате процесса, который совершенно поднят над ограничениями, вытащить, реализовать вот это вот зло, в которое он упал, каким-то образом реализовать святость. Это крайне сложный процесс. И тшува, о которой здесь идет речь, это крайне высокая тшува, которая позволяет сделать умышленные поступки, умышленные преступления как заслуги или даже заслугами, согласно другой редакции этого высказывания. А тем не менее, это возможно. Но вот эта работа с тремя нечистыми клипейс, на которые намекает личность нееврея, это настолько сложная задача, что, если я правильно понимаю логику этого отрывка, тут невозможно заплатить вперед. Тут вначале надо забрать товар. Если товар есть, тогда есть, может вестись речь об оплате. Коша отмеет вейны, кинен гомор, и поэтому оплата, она не может быть полной завершением сделки. Эла анши нигмара и лоэ бепоэль мамаш, оплата не может происходить. Завершение сделки не может быть совершено, пока поднятие не произошло в полной мере. То есть, вот так вот планировать на будущее, полагаться на очевидность поднятия в ответ на побуждение свыше, невозможно. Шенеху ахейшехлы эйр. То есть, надо дождаться того момента. Здесь необходимо, чтобы тьма превратилась в свет. Уже практически превратилась в свет. Машенкин Исруэл, что не так в отношении евреев? Шегем хелекеликам и мал. Их души являются частью Бога, божества свыше в буквальном смысле. Элэшагуф мастер. Единственное, что это не всегда раскрыто в них, поскольку тело может это скрывать. Гины мияджа нимшах коях веэйз милимайло. Моментально, когда сверху даются силы на работу. Ли и сойзерой. То есть Всевышний поддерживает еврейскую душу свыше вот этой вот, ну, как в нашей метафоре, вот этой большой, это деньги, которые заплачены вперед. Вегу амайнтхурин, это мужские воды, амайлы ман, которые поднимают женские воды. Бевады югмара кинен, сделка, она без всякого сомнения осуществится, закончится. То есть можно вот полагать, что это уже завершение сделки. И Всевышний покажет нам чудеса из Торы своей и поведет нас истинным путем. Такое неожиданное завершение скобки. Ведас Рейш Локиш, а мнение Рейш Локиша, естественно, оппозиционное по отношению к Раби Йоханану, Гамкин Вады Эмес тоже, без всякого сомнения, является истинным. Ну, очевидно, противоположное мнение. Ки Элу Велу Деврилы Ким Хаим, потому что и то, и другое слова Бога Живого, в смысле, что расхождение мудрецов во мнениях не означает, что кто-то из них злодей, а кто-то дурак, означает, что они по-разному учат одно и то же место, исходя из разных посылок и с разными методами, скажем. Но, тем не менее, если мудрец совершает какой-то вывод на основе Торы и грамотен в совершении этого вывода, а на то он и мудрец, чтобы быть грамотным, то его вывод, несмотря на то, что отличается от вывода другого мудреца, в той же мере является Торой. Просто он может быть не принят для практического выполнения. Так вот, мнение Рейш Локиша тоже является истинным, потому что и то, и другое, слава Богу, живого, Элэ Шебиарну, Зе Алпи, Дас, Раби Йоханан Канан. Но это мы объяснили на основании того, что те объяснения, которые мы дали выше, мы дали на основе мнения Раби Йоханана Шетефасу о поиске микерледина. Почему? Потому что законодатели, которые имеются в виду те мудрецы более поздних поколений, Раби Йоханан Решлокиш, это Амироем, составители Геморы, участники составления Геморы, а мудрецы более поздних поколений, которые уже формулировали закон в той форме, в которой мы практически выполняем его на сегодняшний день, они взяли мнение Раби Йоханана за основу для формулировки законов по этому вопросу. Векмойши косов, ага, кто это такой, не пойму. Бегилхас Песах, Симон Тоф Мемхес, Симон Куф Юд Гимал. Как некий комментатор в таком-то месте в своих комментариях.